Сергей Котов. Наблюдатель. Глава первая. Адреналин. Завтра у меня день рождения. Мне исполняется 18. Многих ребят моего возраста эта дата радует. Можно свободно покупать бухло в магазинах. Или жениться. Как будто и то, и другое может быть пределом мечтаний. Возможно, когда-то так оно и было. В древние времена. Когда дети действительно до 18 не пробовали алкоголь и не имели секса. Пишут, что в СССР так было. Вроде как без Тиндера с поиском партнеров были большие проблемы. Да и договориться с кем-то о покупке водки или вина было невозможно, за это сразу сажали. Доставки тоже не было. Некоторые даже пишут, что одно время даже законодательно запретили бухать. Но мне кажется, это совсем бред и недопонимание. Наверное, просто ограничивали продажу, ну, как сейчас. Чтобы только до 21 часа, чтобы за добавкой нельзя было сбегать. А демократы это использовали, чтобы Союз потом как можно больше народу хейтило. В общем, меня эта дата никак не радовала. Бухать я пробовал. Вообще не мое. Секс у меня тоже был. Лучше, чем бухло. Чего уж там. Но о серьезных отношениях я пока не задумывался. Постоянной девушки у меня не было. Не потому, что я бы не хотел. Просто рядом со мной они надолго не задерживаются. Считают психом. И если уж на то пошло, есть за что. Это потому, что я ничего не боюсь. Мама иногда шутит, что мне боялку во время родов отморозило. Я появился на свет в машине скорой помощи, зимой, в январские холода. В нашей деревне подъезды завалило, и машина застряла по пути в больницу. Фельдшера умудрились принять роды, но с горючкой в машине были проблемы. Экономили ее, чтобы помощи дождаться. Температура в салоне выше плюс 10 не поднималась. Нас укутали, чем было, но все равно, когда спасатели до нас добрались, меня забрали в реанимацию из-за гипотермии. Тетка рассказывала, что у меня сердце несколько раз останавливалось, с того света вытащили. Может и гонит. Она вообще подбухнуть любит, и под этим делом ее на поболтать тянет. И язык у нее, как бабуля говорила, без костей. За базаром вообще ни разу не следит. Как-то после посиделок по случаю ее приезда к нам в гости, когда мама уже спать пошла, тетка доверительно сообщила, что я вообще на свет не должен был появиться, что беременность типа была аварийная. Мама аборт хотела сделать, но по каким-то причинам закрутилась и пропустила срок, когда это было возможно. Конечно, я не хотел в это верить, но судя по тому, как быстро слился папаша, такую версию моего происхождения исключать тоже нельзя. Не то, чтобы я как-то сильно переживал об этом. Ну, родился и родился. Повезло. А если бы не родился, кому бы было об этом сожалеть? Уж точно не мне. Ха-ха. А маме спасибо уже хотя бы за то, что смогла в Москву перебраться. Да не просто перебраться. Всего через 2 года по съемным углам она квартирку прикупила. Не топчик, конечно, а однушку в Бутово. Но по сравнению с родным Челябой, так просто космос. Я к тому времени уже в школу ходил. На районе там жестко было, особенно для парней вроде меня. Кто пошел по временной регистрации? Об этом узнавали каким-то образом, ну и начиналось. Понаехавшие, гастеры, иди на завод работать, чувак, скажи что-нибудь на Челябинском. Вот это все. Но это, конечно, до первого махача. Потому что я же говорил, не боюсь ничего. То есть совсем. Ни кулаков, ни заточек. К директору вызывали, да. Отчислить грозились. Мама там даже башляла что-то на общественные нужды. Но как-то все устаканилось, от меня отстали. А уж потом, когда у меня реальная прописка появилась, жизнь пошла в гору. Учился я нормально, даже хорошо. Пару раз меня на олимпиады отправляли по биологии и по информатике. Просто мне интересно было, поэтому давалось легко. Как-то я попал на международный уровень, и надо было ехать в Португалию. Только дорогу родители оплатить должны были, а у мамы вроде как в тот момент напряг с деньгами был. Обидно, но что делать? Жиза! Но на Олимпиады рваться я после этого случая перестал. А смысл? Зато спортивная тема меня реально увлекла. Ну, как спортивная? Я сейчас не про хоккей и футбол и гимнастики, теннисы. Это, понятное дело, ресурсов требует. А у меня вроде как они ограничены были. Но спорт – это ж не только такие вот вещи, да? Воркаут – это вроде тоже спорт. Даже федерация своя есть. В общем, так это все и началось. Сначала турнички там, динамика, финты, элементы. Потом меня в сторону паркурщиков повело. Ну и понеслась. Руфинг, тарзанки, трюки. Поначалу просто интересно было. Потом пару раз в топ ТикТока попал, с особенно отмороженными вещами. Не то чтобы я хвастался, но уже год как я полностью от мамы независим. Наоборот, уже ей помогаю. Она как первое бабло от меня увидела, так сразу перестала над ТикТоком прикалываться. Вроде как поняла, что серьезно это все. Ну и я был горд, конечно. Можно сказать, доказал, что не зря она меня с собой таскала. Хотя видно было, что тяжело ей со мной. Квартирка маленькая, пара мужиков, с которыми она начала встречаться, сливались тихонько, как только про меня узнавали. Она молодец. В глаза меня никогда не попрекала, но я же тоже не слепой. Видно это, когда человеку с тобой тяжко. До школы был варик меня на бабулю спихнуть, и мы об этом даже говорили серьезно. Я настраивался на жизнь в деревне под Челябой, но бабуля умерла раньше, чем до дела дошло. Нехорошо так говорить, но свезло мне, наверное. С везением у меня вообще все в порядке. Больше десятка трюков за гранью только за этот летний сезон, и хоть бы хны. Даже травм никаких. Ни переломов, ни растяжений, ни царапин. Хотя, конечно, за каждым везением стоит планирование. В этом я объективно сильнее других одиночек-экстремалов. Большинство наших живут чисто на адреналине и не уделяют подготовке достаточно пристального внимания. Особенно опытные. Те, кому хорошо за 20 и у кого за плечами есть вещи вроде затяжных прыжков с винг-сьютом вдоль водопада Анхель. Такие в основном и бьются. Это если говорить о джамперах. А так... Наш мир гораздо шире и вовсе не ограничивается скайдайвингом. Есть еще простые дайверы. Фридайверы особенно. Еще какие экстремалы. Есть спелеологи. Есть диггеры. Есть руферы. А вот универсалов, вроде меня, мало. На первых серьезных трюках я поднимал до 1000 зеленых. Но постепенно ценник дошел до десятков. Из чего складывается гонорар? Основная часть – это не донаты, конечно. Они вообще мало у кого заметную роль в выручке играют. Это нативка, конечно. Интеграции всякие и коллабы. Сейчас объем пошел такой, что впору думать о какой-то легализации. Серьезные компании предлагают серьезные деньги за белые договора. Но я пока не решил, надо ли оно мне вообще. Пока хватает тех, кто готов платить битками и прочей криптой. Получается неплохо. Более чем неплохо. За следующий трюк, который я задумал как подарок самому себе на ДР, я получу около 300 штук. Не рублей, ясное дело.